Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы сегодня с вами продолжим изучение книги Даниила. Будем изучать шестую главу этой книги. Перед тем, как мы начнем ее изучать, нужно сделать некоторое историческое напоминание. В 1205 примерно году Стефан Лангтон, архиепископ Кентерберийский, впервые применил разделение Танаха на главы. Это было сделано для того, чтобы удобнее было давать на Танах ссылки и, соответственно, их находить. Стефан Лангтон обладал хорошим литературным чутьем, и в общем и целом у него разделение на главы почти идеальное, но иногда оно дает сбои или пробуксовывает. В нашем случае в большинстве переводов 31 стих 5 главы гласит: «Царь Дарьявуш, было ему 62 года, когда он получил царство». Дарьявуш – медитянин. В христианских переводах это последний стих 5 главы, 31 стих, а в масоретских текстах, в масоретском делении, небольшая коррекция, это первый стих 6 главы книги. Почему так происходит? Давайте начнем с этого стиха. Мы начнем шестую главу и объясним, почему он оказался в некоторых переводах, этот стих оказался в пятой главе. Итак, Дарьявуш Мада, царь Дарьявуш Медианин, просто Дарьявуш Медианин, Каббель Мальхута, получил царство, Кивар Шанин Шитин Утартин, когда ему было около 62 лет. Существует традиция, которая говорит о том, что мина, денежная единица, о которой мы говорили в прошлом уроке, равнялась не 50, а 60 шекелям. Тогда выходило, что 60 шекелей и шекель с мелочью, если при таком расчете, что значит мене-мене текелю фарсин, мене – это мана, мина, текель – это шекель, фарсин – это мелочь, 61 шекель с мелочью – это примерно 62, неполный шекель. И таким образом это намек на то, что отмщение, мера воздаяния Вальшицару – это пришествие царя Дария. И поскольку это параллель, согласно такому пониманию, к «мене-мене текелю фарсин», к надписи на стене, то логично поместить ее в конец пятой главы, как завершение или исполнение какого-то события. Еврейские мудрецы тоже задаются вопросом, почему назван возраст царя, и они говорят о том, что мы знаем, что Навуходоносору дано было 70 лет, 70 лет дано власть над Израилем, с начала первого его похода, через 7 лет после первого похода, он, как по некоторым, через 7 лет, разные данные, он разрушил храм через 7 лет после захвата Иерусалима, и выходило так, что, как говорят комментаторы, в день, когда Навуходоносор вошел в храм, в этот день родился тот, кто свалит его царство, или Дарьявуш. И когда прошло 62 года, Дарьявуш захватил это царство, исполнилось пророчество о 70 годах. Какое из двух толкований, или, возможно, существует третье и четвертое толкование, выбирать, я думаю, что не имеет смысла выбирать одно из толкований. Мы знаем, что Всевышний Бог, который творит много разных совпадений, и ничто ему не чудно, поэтому оба понимания вполне могут быть верны. На что еще можно обратить внимание в первом стихе? Кто такой Дарьявуш? В русском переводе Дарий, и вроде бы все понятно, мы знаем царя Дария. Одна незадача – Дарий не медитянин, Дарий перс. Вторая незадача – Дарий пришел к власти, когда ему было 28 лет, а не 62, это мы знаем точно. И третья незадача – Дарий пришел к власти в 522 году до новой эры, то есть примерно 16 лет спустя после событий последней главы. Традиция говорит, что Дарьялыш – это титул императорский, титул, который означает просто «властитель». Это находит подтверждение у Иосифа Флавия, еврейского историка, и у греческого историка Ксенофонта, и у Геродота. Поэтому мы можем предположить, что здесь речь идет о медийском правителе, который назван Дарьявышем. Еще одна деталь в первом стихе, на которую можно обратить внимание. Вообще традиция обозначать возраст в Писании. Да, мы знаем, что ему было 62 года примерно. Возраст в иврите и в семитских языках обозначается как сын 62 лет кивар, подобно как, вроде как, сын 62 лет. Просто обратите внимание на широкий спектр применения слова «сын» в иврите. И в современном иврите, чтобы сказать «мне 47 лет», я должен сказать «я сын 47 лет». Итак, Дарий получил царство, когда ему было 47 лет. Шфар кодем Дарьявиш, было хорошо в глазах Дарьявиша, вхеким аль Мальхута, и поставил он над царством Лакшар Дарфания, поставил он над царством вельмож, сатрапов, правителей, меа вейсрин, 120, говорят, что это было по числу провинции Персии, это избирательные должности из провинции. То есть, что сделал Дарий? Он взял правителей областных, правителей региональных, и помимо того, что они остались правителями регионов, он сделал их федеральными правителями, то есть дал им какую-то часть в управлении всем государством. И он поставил, так и сказано, Делеон, Бехоль, Мархута. И они стали над всем государством. 120 людей, которые выбираются регионально. Это число, общее число для персидской администрации, так обычно строится администрация, медийская и персидская. Во времена персидского владычества в Арец-Исраэль таким образом было создано так называемое большое собрание Кнессет Хагдула, большой кнессет, мужик которого принимали определенные административные решения в стране Израиля, считается, что они отчасти систематизировали канон, они установили некоторые молитвы, они установили некоторые законы, их было 120 человек, и по этому примеру современный израильский кнессет тоже состоит из 120 членов парламента, то есть мы каким-то образом наследуем эту административную систему. Но царь не полагался только на местных руководителей, и поэтому написано «Вэлямин он», а над ними поставил «Савхейн тальта» три чиновника, «Диданиэль хатмин он», один из которых Даниэль, «Дилагон ахашпандардания», Ахашпардания Элен, эти самые чиновники, Ялвин Леон, там дают им отчет, Умалька Логавы Назик, чтобы царь не имел ущерба. Поскольку это цари региональные, а Дарьявыш человек пришлый, чтобы они не поднимали бунтов, чтобы не росла коррупция, царь строит горизонталь власти сверху и снизу. Снизу это 120 вельмож, над ними три сановника, один из них Даниэль. И дальше объясняется, один Даниэль Дана, а вот Даниэль этот. Почему написано этот? Потому что будет говориться о каких-то его особенностях, которые не совсем его, это не его заслуги. Даниэль Дана, у митнацех альсархия, акшпардания, он будет властвовать и над сановниками, и над вельможами. Кулькабель дируах етираба, потому что в нем больше духа мудрости. У Мальха Асид, и царь захотел сделать его, и кому-то Коль Мархута, поставить его на всем царством. Даниэль оказался лучше всех вельмож и всех сановников, и царь решил поставить его на царство. Разумеется, это ему не понравилось окружающим. Вообще в политике и в современной политике полно интриг, это банальность. И в политике Вавилона, Персии, Мидии не было особых отличий. Эдайн тогда, Сархия, Векшардарфания, и вельможи, и правители, Аву, Байн, пытались, просили, искали, Иля Леашкахале Даниэль, найти какой-то повод для Даниэля, найти какой-то повод против Даниэля, или, говоря простым русским языком, найти на Даниэля компромат. Мицад Мальхута, со стороны царства. То есть, найти на Даниэля какой-то компромат, чтобы показать царю, что Даниэль ему не верен. Веколь Иля Вишита Ло Яхлин, Леяшкаха. И никакой коррупции и никакого греха не смогли найти. Коль кабель димиимангу, потому что он был верный. Веколь шло шхита ло иштака халуи. И никаких преступлений, никакого развращения они не нашли. Почему Писание это повторяет? Во-первых, они пытались найти какие-то преступления против Даниэля, и который Даниэль совершил против Дария, какую-то его неверность Дарию. Когда у них не получилось, они пошли другим путем, они попытались найти, где Даниэль был неверен кому-то другому. Можно прийти и сказать Дарию, ты назначил этого человека на такой высокий пост, а он по отношению к предыдущим своим властителям не был верен. Итак, человека можно подсидеть. Но у них это не получилось. Один гуврия или хамрин дело наш кахлитаний коль аля леон асках алюи бедат эля. Тогда эти люди рассудили в самих себе и сказали, если мы не нашли никакой компромат на Даниэля, давайте придеремся к нему со стороны закона его Бога, со стороны его веры. То есть Даниэль, вера его, естественно, отличается от веры всех окружающих, это можно использовать против него. И тут собрались все, один, Сархия, Акшадарфания, Илен, эти сановники и вельможи, Эргишуальманха, слово Эргеш по, здесь означает, что они собрались к нему, векен амринле. И так они ему сказали, Дарьялыш Мальха Леальмин Хай. Царь Дарьялыш, живи вечно. Это известное приветствие. И так начинают общаться с царем. И Тиату посоветовались. Кулю Сарха и Мальхута, все чиновники царства, Сгания, Векшдарфания, Адбария, эти начальники, сановники, военачальники и градоначальники, Лекаймаки Мальха, чтобы царь установил закон, чтобы царь установил закон, закон, по которому ля илиткафа ацарти коль дибай бау мин коль Эля, вы о нас, запретить всяким, чтобы никто не захотел просить Бога или человека ад юминтальтин. В течение 30 дней лаген минех малька. Кроме тебя, царь, и термали гова райот. Будет брошен тот, кто это сделает, в яму со львами. Яма со львами – это часть, можно сказать, домашнего хозяйства царя. При царях были львы, они служили для охраны, для развлечения царей, для демонстрации роскоши. Что, по сути дела, предлагают эти вельможи? Они говорят царю, как это выглядит в глазах царя. Царь, новый царь, который немножко пришлый, чтобы ему утвердиться на власти, ему будет удобно самому в течение 30 дней принимать народ, принимать всех просящих. Кто-то хочет сделать пристройку, кто-то застеклить балкон. Все это будет приходить перед самим царем, можно будет смотреть царю в глаза, общаться напрямую с царем. И это, конечно, бесконечно поднимет его популярность. Для закрепления власти в течение 30 дней, чтобы это укрепилось, как правило, можно издать такой закон. Царь, конечно, не сойдет с ума от того, что будет это делать в течение 30 дней. Каин малька, таким асра ветершум кит вода. Итак, царь, сделай это постановление, сделай этот запрет. И запиши это. Ло ле ашне акидат миди в парас, дило ты ада. И запиши это, чтобы невозможно было это изменить, как это принято законами Мидии и Персии, чтобы нельзя было это отменить. Можно сказать более точно, нельзя это не толковать, не отменять. Чтобы это было записано, и не говорили, царь сказал так, царь сказал иначе, чтобы не толковали закон царя, чтобы его однозначно сформулировали, чтобы нельзя было изменить, и чтобы нельзя было отменить. Это важно. То есть, это не устный какой-то указ, одноразовый, который царь вводит на 30 дней, они не готовы этим довольствоваться, они хотят, чтобы царь сделал этот указ и записал его, оформил его официально. И мы читаем. Коль кабельдана малька дарьяу шрашам катва вейсара. И так Даниэль сделал, так царь Дарьяу сделал запись и утвердил, подтвердил запрет. Итак, вот такой запрет установился в Вавилоне медийским царем Дарьявосом. В Даниэль, возвращаемся к нашему герою, к Даеда Дирашин Катва, когда узнал Даниэль, что подписан этот указ, Алле Вейта поднялся к себе домой, Векавен Птухина Балиатея Негит Иерусалим. Поднялся он в свой дом, а у него в горнице на верхнем этаже окна открыты в сторону Иерусалима. Визибнин тальта бьома, и три раза в день у берех альберкуи он благословляет на коленях, мицле умоде, молится и благодарит перед Всевышним, кодем Элай, перед Богом, коль кабель диуавет минкадем дана, так как он делал это и до того. Нарушает ли Даниэль здесь царский закон? Ну, с одной стороны, не особо нарушает, конечно, формально не нарушает. Что запретил царь? Царь запретил что-то у кого-то просить. Разумеется, речь идет о просьбах, связанных с управлением царством. Никто не придет у Дарьявоша просить прощения грехов или возвращения судебной системы в Иерусалиме. Даниэль делает три вещи. Он преклоняет колено, молится и прославляет Всевышнего. Преклоняет колено — это очень важно, потому что, казалось бы, можно тихо стоя помолиться, можно помолиться не у окна, можно не нарываться, но Даниэль, в принципе, понимает, что против него копают, и в то же время он хочет отстоять свое право 3 раза в день молиться и показывать, что он ничего не скрывает и ничего плохого не делает. Даниэль показывает, что он молится не тайно, именно тем, что он приходит и молится перед открытыми окнами, окна, которые открыты на Иерусалим. Конечно же, люди за ним проследили. Адди, да, ин гаврая элех, тогда эти люди, эргишу вишахаху ли Даниэль, собрались и засвидетельствовали ли Даниэль, и засвидетельствовали, что Даниэль ба умитханен кадем альха. Они засвидетельствовали, что Даниэль просит и просит милости перед Богом. Обратите внимание, что свидетельство немножко изменяет ситуацию. Даниэль, не сказано, что он что-то у Бога просил. Они пришли и говорят, он просит у Бога. Тут формальность и там формальность. Речь идет, по сути, о не совсем честном толковании закона. Бедайн криву в Амрин кадам Мальха. Тогда они пришли и стали говорить царю, Асар Мальха за запрете царя. Алло, Исар Рашанта, ты же записал запрет. Диколь наш, всякий человек, диабе мин коль эла ве наш, который будет просить от всякого бога и человека, ад и амин тальтин, в течение 30 дней, лайн минех мальха итрима легов урайта. По твоему приказу царь будет брошен в ров со львами. Спрашивают, так ли ты подписал? Переспрашивают формулировку. Анна мальха ве амар, ответил царь и сказал, яцива мильта, кидат миди упараз, дело этада. Это верно, как традиция Мидии и Персии, чтобы не отменить этот указ. Они добиваются от царя того, чего они от него хотят. Бадин ану ваамрин кадамарх. Тогда они ответили и сказали перед царем, ди Даниэль, ди бенбней галюта, Даниэль, который из сынов изгнания, ди яут еврейского, ло самалах, не обращает на тебя. И сегодня, когда человек может сказать, ну все равно, что ты думаешь, мне ты безразличен, может сказать, ани ло самалеха, я на тебя не кладу, я на тебя не обращаю внимания. Тэм ва асра дирашамта, и несмотря на то, что ты издал такой приказ, зимнин таль табьёма бай беута, просит просьбы свои. Они немножко искажают реальность. Да не показывать не то, что Даниэль делает. Один мальха киды мильта шама, когда царь услышал это слово, садия беш алуи, он очень расстроился. Вэль Даниэль сам баль лежезуфта, и пытался он спасти царя, спасти Даниэля, пытался он искать для него выход, ад маалей шамса, до захода солнца. У миштедер леацлюта, он пытался его спасти. Почему пытался спасти? Ну, царь, конечно, любит Даниэля, не хочется терять такого чиновника, да и чувствует он